говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж». Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Хочу напомнить, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. О том, что задать свои вопросы, поделиться вашим мнением в нашей передаче, вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522, в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, через пробел текст вашего вопроса. Итак, начнем. Мы неоднократно к нам в студию приглашали как бывших наркозависимых, ребят, который находится сейчас на реабилитации в Центре здоровой молодежи, так и Лушникова Никиту, президента фонда вышеупомянутых реабилитационных центров Центра здоровой молодежи. А сегодня вот Никита пришел со своими коллегами, и я сейчас представлю вам тех, кто находится у нас в студии. Итак, председатель попечительского совета фонда Центра здоровой молодежи, телеведущий, продюсер Лысенков Алексей Николаевич. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Главный медицинский психолог реабилитационных центров межрайонных наркологических диспансеров Санкт-Петербурга, Коротина Ольга Викторовна. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну и, как я уже вам озвучила, Лушников Никита, президент фонда Центра здоровой молодежи.
Здравствуйте.
Давайте мы вновь поговорим о реабилитации. Ну, не с позиции, наверное, реабилитации, вот как мы уже озвучивали, что делать и куда звонить, куда бежать и как быть родителем. А вообще, а зачем, собственно, вот телеведущему и продюсеру заниматься проблемой реабилитации? А зачем медицинскому психологу, ну, понятно, с одной стороны, да, вот работа такая, как-то участвовать в работе общественных организаций? То есть вот такие вопросы меня сегодня интересуют. Ну, потому что когда люди занимаются своим делом и получают за это зарплату, это всем понятно. Ну, занимаются и получают зарплату. А когда люди начинают заниматься общественной работой и не получают за это зарплату, то сразу пытаются все найти какие-то причины, вдаются в поиски таких, а почему же, да, почему, где же тут собака порылась? Вот мы сегодня будем искать, где же порылась собака. Кто начнет?
Психолог, наверное.
Психолог готов, да. Добрый день. Я хочу сказать о том, что мне очень часто на группах, которые я провожу в Центре здоровой молодежи, задают вопрос. Меня спрашивают: Ольга Викторовна, зачем вам вот это нужно, общаться с нами, проводить какие-то консультации, индивидуальные группы? И мне вот невольно пришел такой ответ, почему-то он как-то сам по себе пришел. Я так понимаю, радио православное. Я ответила сама себе на то, что это как бы мое служение определенное, служение для здоровых людей. Для того, чтобы я могла сделать так, чтобы количество наркозависимых было гораздо меньше, чем сейчас. Поэтому вот мой, наверное, ответ будет, зачем я этим занимаюсь. Ну, это для того, чтобы отдать Богу то, что Он мне вложил, то, что Он мне дал возможность находить те слова, находить те поступки, те действия, которые я могу дать наркозависимым. Поэтому вот мой ответ такой, что это как бы у меня такое спасибо, наверное.
У меня вот в продолжении вашего вот такого ответа, но ведь с другой стороны заниматься профилактикой, особенно среди здоровых детей, было бы более востребовано и более благодарно. Потому что, ну, даже по статистике, в том числе медицинской, если занимаешься первичной профилактикой, то достаточно высокий процент молодых людей не начинают употреблять наркотики и не начинают, как бы, да, или если даже, ну, у них есть такие опыты проб, то во всяком случае они очень четко понимают и знают, и чаще всего не становятся вот такими прям наркозависимыми, если качественно проведена первичная профилактика. И вот третичная профилактика, так называемая как раз реабилитация, когда занимается психолог реабилитационными программами, то от 2 до, ну, там, 10% статистика. Я сейчас не вдаюсь в подробности там, православных, неправославных центров, психосоматических влияний на людей. Я беру четкую статистику. Так вот, 60% здоровой молодежи, ну, я имею в виду непосредственно первичной, и там от 2 до 10 реабилитация. Казалось бы, лучше бы вам заниматься профилактикой.
Но вы знаете, дело в том, что у нас очень сложно в стране заниматься профилактикой, потому что законодательная база такова, что до 14 лет без согласия родителей мы не имеем права проводить никаких мероприятий по первичной профилактике наркозависимых. Если мы можем что-то проводить, какие-то мероприятия, то они обоснованы только тем, что мы проводим мероприятия за здоровый образ жизни, не произнося слово «наркотик». После 14 лет картина немножечко полегче, то есть...
Но уже поздно.
Да, но не то, что поздно, но уже не так актуально, потому что они уже знают, владеют очень много информации по поводу употребления наркотиков. Поэтому первичная профилактика на подростках, она очень слабое звено в нашей системе. И, к сожалению, пока законодательно не будет это утверждено, мы сделать ничего не можем.
Ну а как же вот департамент, ну я имею в виду Министерство образования, они вовсю заявляют о том, что тема профилактики в школах вполне закрыта. Ну то есть закрыта как? То есть проводятся профилактические мероприятия, периодичность достаточно высокая, отчеты есть, все подростки профилактированы.
Но есть такие программы на государственном уровне, которые утверждены официально и внедрены в школы. Вот эти официальные программы, они уже изначально как бы лицензированы, они разрешены для того, чтобы проводилось. Но если приглашают, например, из наших реабилитационных центров или из диспансера людей для того, чтобы провести какие-то мероприятия, то это очень сложный вопрос.
Самое главное, наверное, вопрос, кто оценивает эти программы профилактики. Зададим вопрос Алексею Николаевичу. Почему телеведущий продюсер сидит в нашей студии и рассуждает с нами о проблеме наркомании?
Ну, опять же, поскольку мы на православном радио, то скажу, что грешен, потому что двигает мою корысть. Потому что, когда ты видишь людей, которые прошли через этот ад, а потом ты видишь их уже в состоянии ремиссии, ремиссии не одного года, то это приносит глубокое удовлетворение тебе. И ты понимаешь, что ты тоже к этому приложил руку. Это корысть.
Нет, корысть, мне кажется, нет.
Ну как, я получаю от этого определенный эмоциональный заряд.
Добрая корысть.
Добрая корысть, так не бывает.
Вот. Вообще, вы знаете, меня очень радует, что сегодня вообще благотворительность и какие-то действия на благо общества становятся все более и более в тренде. В том числе и среди людей, которые занимаются шоу-бизнесом или театром, или кино. Все больше и больше людей вовлекаются в этот процесс. Возможно, это связано с тем, что здесь не дорабатывает государство. Поэтому общество, как организм живой, начинает само себя защищать, естественно. Да, это как вот если у нас нет лекарств, все равно же организм справляется с болезнью какими-то внутренними силами. Вот здесь происходит то же самое. Поскольку нам лекарств государство никаких не дает и не предлагает никаких рецептов, лекарств и всего остального, общество начинает само этим заниматься. Естественно, в первую очередь в это дело вовлекаются люди, наиболее подверженные всяким эмоциональным, значит, перепадам, имеется в виду актеры, музыканты, то есть все, кто имеет отношение к творческим профессиям. Это очень хороший тренд, и мне очень нравится. Более того, значит, здесь тоже ситуация немножко разделилась. Потому что те, кто владеет там, ну, определенной финансовой независимостью, те могут участвовать финансово. И у нас это было, там, Игорь Яковлевич Крутой, который поучаствовал, очень серьезно поучаствовал в Центре здоровой молодежи. Люди, которые не могут себе позволить какое-то серьезное финансовое участие, они участвуют своим временем, своими эмоциями и всем, что у них есть помимо финансовых потоков, так скажем. Среди моих друзей сегодня таких немало. И в нашем попечительском совете, кстати, немало этих людей, которые совершенно бескорыстно могут ездить даже по другим городам, чтобы навещать ребят в реабилитационных центрах не только в Москве и в Питере, но вообще в нашей глубинке, потому что центр нашей, центр здоровой молодежи разбросаны по всей стране. И каждый раз эти встречи имеют огромное значение для ребят, которые находятся на реабилитации. Потому что когда приезжает Коля Валуев с высоты роста и силы, говорит, ну что, наверное же никто больше не захочет употреблять наркотики. Понятно, что в этой группе уже больше никто не захочет употреблять наркотики. Хотя надо понимать все равно, конечно, что вот следующий вопрос шел про то, что 2-10% или там больше 50%. Ну, нельзя забывать про эти 2-10% все-таки, потому что, опять же, у наркотика, так же, как и у алкоголя, у человека к этому есть еще определенная предрасположенность. Кто-то действительно пробует наркотики, и ему удается каким-то образом на это не подсесть, а кого-то ломает то, что называется, с первого раза, молниеносно. И это не значит, что мы должны отнимать у этого человека право на нормальную жизнь. Наоборот, наша задача вернуть ему это право. И, конечно, чем хороши центры здоровой молодежи? Потому что ребята, которые работают, консультанты и все остальные, кто работают в центре, это люди, которые сами через это прошли. То есть мы работаем по принципу равный равному. Кто поговорит с наркоманом на его языке? Тот, кто сам через это прошел, через всю эту боль. Мы же со своей стороны, я имею в виду вот, членов политического совета, в общем, как бы только пытаемся в этом деле помогать и давать какие-то векторы, что ли, векторы движения в этом деле.
Очень часто, рассуждая с родителями и людьми, которые пострадали так или иначе от наркозависимых, ну, то есть, да, были участниками каких-либо противоправных действий с их участием и так дальше. Слышу, лучше бы они умерли. Лучше бы они там укололись и умерли. Причем сразу. Потому что они бы не мучили своих мам, они бы не мучили своих там родственников. Более того, они не совершали бы каких-либо преступлений против там общества, против личности и так дальше. И сейчас вы рассуждаете о праве на нормальную жизнь. Не лучше ли жалеть деток или собачек, или, не знаю, многодетных мам даже, или мам-одиночек? Зачем жалеть людей, которые совершали противоправные действия, более того, наносили вред другим людям, втягивали в потребление наркотиков других людей?
Вы знаете, это мне напоминает, когда говорят, что «Ой, а зачем здесь построили новую дорогу, лучше бы бабушкам увеличили пенсии». Ну, это две вещи совершенно разные. Никто не отрицает, что надо заниматься инвалидами, маленькими детьми, многодетными семьями и так далее, так далее, так далее. Этого никто не отрицает. Но это не значит, что, занимаясь ими, не надо заниматься теми, кто попал в беду. Важен вектор, как мы относимся к наркомании. Если мы относимся к наркомании как к некой форме разврата, преступности и так далее, тогда, наверное. Если же мы относимся к этому, как к этому относятся врачи, профессионалы от медицины, то это болезнь. Это болезнь, которую надо лечить.
Я тоже хочу вмешаться, Владимир Николаевич. Вот, может быть, это и есть дело для того, чтобы думать о детях, об инвалидах, еще о ком-то. Потому что чем больше мы занимаемся наркозависимыми, тем легче становится жить другим людям. Вот то, что, о чем я говорила сначала. Мы берем на себя огромный блок в Центре здоровой молодежи, который охватывает действительно огромное количество городов и России. Потому что если мы не будем заниматься этими наркозависимыми, то другим будет жить очень плохо. И если мы возьмем эти 2-10% в количественном варианте по людям, то это в год около 304 человек, которые выходят на ремиссию. Это значит 400 спасенных жизней, не только наркоманов, но и окружающих, потому что они живут в социуме, потому что снижается криминальная напряженность, снижаются те моменты, где наркозависимые могут показать себя вот не с очень хорошей стороны. То есть именно то, что делает Центр здоровой молодежи, он спасает инвалидов, детей, кошечек, собачек и так далее. То есть это одно и то же.
А потом не забывайте, что количество, я не хочу сейчас произносить цифру, но количество наркозависимых в нашей стране таково, что если их поселить всех в один город, то это будет огромный город, в котором при Советском Союзе уже обязательно строили метро. Представляете, все эти люди одновременно уколятся последний раз и умрут. Это такая зона, сталкер такой, да, гаечки бросать, ходить на ржавые паровозы смотреть, ну, на это страшно. И это все молодежь. Это молодежь. То есть это основная движущая сила общества.
А на самом деле очень многие родители говорят о том, что мы хотим, чтобы этот человек умер или передознулся, или что-то еще. Но вы поймите, что самоупотребление наркомании – это уже суицид, пролонгированный суицид. То есть это уже отвержение жизни как таковой. И вот очень часто большую работу проводим в ЦЗМе в том плане, что так как это великий грех, отрицание жизни, да, и то, конечно, на этом тоже очень хорошо строится работа. На всех вот этих моментах.
Никит, как вам удалось привлечь к попечительскому совету людей, которые, в общем-то, так ответственно и так горячо, вот как бы, да, защищают искренне, да, эту тему? Потому что вот я скажу, что очень часто общаюсь и с богатыми, и со знаменитыми, и с разными-разными людьми, когда заходит тема о том, что вот, давайте поможем вот такому-то реабилитационному центру, или давайте там поможем вот такой-то девочке, у которой в результате употребления наркотиков, там, или мальчику, да, кости гниют, или там еще что-то происходит, мне говорят, да ты что? Да не надо это совершенно, вот они наркоманы, вот пусть они там сами, пусть они все там сами виноваты, и более того, надо им еще не только не помочь, а как-то там навредить, потому что, ну ты что, зачем ты вообще ими занимаешься?
Да, я сейчас прямо отвечу на этот вопрос, но вот первое хочу такое предусловие сказать, я первый раз за, может, свой небольшой опыт сейчас вот сижу и, честно скажу, наслаждаюсь ответами, мне не хочется вообще говорить, мне интересно слушать, не всегда бывает, потому что я такой человек, что всегда самому хочется участвовать в беседе, а у меня цель была, мы встречаемся уже третий, да, раз или, ну, не первый, и здесь всегда были ребята, то есть бывшие наркозависимые, и всегда можно было сделать оценку слушателей, что, ну, понятно, конечно, они там прошли, они все будут говорить, другого мы и не ждем, и мне очень хотелось привести специалистов совершенно в другом направлении, то есть людей нейтральных, не имеющих отношения непосредственно к Центру здоровой молодежи, к реабилитации, а люди, которые видят эту жизнь совсем другими глазами, и чтобы они рассказали не что такое хороший, да, ЦЗМ, а что такое вообще реабилитация и что такое наркомания в нашей стране. Поэтому, конечно, сижу, слушаю и слушал бы бесконечно. Но что касается вашего вопроса, является он интересный и правильный. Когда, например, ты подойдешь и попросишь, и скажешь, что давайте поможем девочке, то тебе скажут: Юля, ты не знаешь эту девочку, ты не знаешь, что она специально все это начала. Но когда, например, подошел я к Алексею Николаевичу, это было 6 лет назад, сам, такой худенький, грязненький, да, совсем только, вот можно сказать,
7 лет,
да, восстановившийся после вот этой страшной жизни пацан, да, парнишка, сказал: Алексей Николаевич, помоги, давай вместе, вот я смог, если я смог, значит, могут другие, у меня есть в это вера, я знаю, как это делать, но я не один, нас целая инициативная группа, целая кучка, нас 15 человек, и я помню его глаза, он смотрел на меня так недоуменно, и ему было просто, ну, я понимал, ему было неудобно сказать мне, что Никита, ну,
иди отсюда.
Да, он мне сказал: да, я подумаю, хорошо, и он, у нас было время, у Алексея Николаевича, 4 там, или 5 дней подумать, и когда я с ним уже созвонился второй раз, он дал положительный ответ только потому, что, наверное, я пришел просить не за кого-то, а я пришел просить конкретно за себя. И я выжил, у меня получилось. Алексей Николаевич, помоги, давай вместе сделаем, чтобы выжили другие.
Я хочу Алексею Николаевичу задать вопрос, о чем вы тогда думали? Вы помните свои переживания или не переживания, а может быть вообще размышления?
У меня просто длинная история с этим связана. Когда-то давно, когда запускался национальный проект «Здоровье», если вы помните, это был второй срок правления Владимира Владимировича и первое премьер-министерство Медведева. И тогда запустили национальный проект здоровья. В рамках этого проекта Роспотребнадзор запустил проект по ВИЧу, по СПИДу. И ведомство Геннадия Григорьевича предложило мне стать ведущим и одним из продюсеров этого проекта. Он назывался «СПИД. Скорая помощь». Он выходил на нескольких телеканалах, на РЕН-ТВ, на ТНТ. Тогда я согласился просто как из журналистского любопытства, потому что тема
такой
СПИДа...
Проект был?
Был, да, был такой проект. Тема СПИДа была, и есть, и остается, к сожалению, очень неоднозначной, и поэтому мне как журналисту было просто интересно попасть внутрь ситуации. А когда я попал внутрь ситуации, мы сняли там за несколько лет порядка 100 документальных получасовок, сняли там 16 художественных фильмов в жанре докудрама, тоже получасовок. Провели 2 автопробега, Владивосток, Москва и Новый Уренгой, Сочи, причем заездом еще в Украину, в Белоруссию, в Молдову. Вот в процессе этих нескольких лет я понял, что у нас основной способ распространения ВИЧа – это инъекционные наркотики.
Да.
Таким образом, я столкнулся с инъекционными наркотиками вплотную, просто вплотную. Ну и дальше как-то жизнь сама распорядилась, мы встретились с Никитой, потом проект закончился, то есть моя профессиональная деятельность по ВИЧу на этом завершилась, но поскольку я уже как бы в теме, вся страна, в общем, уже знала, что я этим занимаюсь, поэтому я сейчас вот являюсь еще представителем там Попечительского совета Всероссийской организации людей, живущих с ВИЧ, но, естественно, что более плотно я занимаюсь как раз Центром здоровой молодежи, потому что мне кажется, что надо...
Ну да, не...
Что ВИЧ – это следствие.
Да, следствие.
Это следствие. Надо брать гидру за основную голову.
И вот я тоже хочу дополнить, да, вот потому что времени у нас мало, и хочется очень много сказать. Алексей Николаевич 7 лет Центром здоровой молодежи, а я 5, даже с половиной. И я помню, как все это начиналось, и помню вот президента фонда Никиту, который у нас здесь находится, насколько он был целеустремлен, насколько он шел к своей цели. И меня это так зажгло, и я подумала: боже, ну почему же в государственных учреждениях не работает так вот именно система менеджерская, продвижение своих идей, своих мыслей, то есть привлекаются люди, и они соглашаются и начинают сотрудничать с Центром здоровой молодежи. То же, что произошло со мной. Меня очень многие приглашали к себе и в качестве консультанта, и в качестве руководителя реабилитационных программ, реабилитационные центры, которые были тогда на слуху и очень популярные. Но как-то ничего меня не цепляло. Вот я приходила, я понимала, что нет, ну, разовую консультацию могу. С ЦЗМом произошло совершенно наоборот. Я абсолютно нейтральный человек. Я не имею никакого там от ЦЗМа, знаете, материальной поддержки или еще какой-то. То есть у нас просто такие дружеские отношения, вот в очень объемном философском смысле этого слова, в экзистенциальном смысле этого слова. И поэтому вот я вспоминаю начало, я вспоминаю даже тех клиентов или пациентов, как сейчас говорят, которые были в Центре здоровой молодежи. Я вижу и ребят, которые опять стали употреблять, но я вижу и тех, которые перестали употребление не только наркотиков, но и алкоголя, и сигарет. И вот вообще у медицинских психологов, которые работают с наркозависимыми, очень тяжелая роль в том плане, что мы не видим результаты своего труда. И мы работаем в пустоту. Как бы мы ни серьезно относились к своей работе, профессионально отрабатывали свои умения, навыки, возможности, но мы очень редко видим в государственных реабилитационных центрах обратную связь. В Центре здоровой молодежи я впервые увидела результаты своего труда. Я увидела, когда даже очень тяжелые случаи, которые бывают, и выездные мы делали командировки, когда совместно с сотрудниками Центра здоровой молодежи, я хочу сказать о том, что очень серьезная подготовка данных сотрудников проходит. Ребята, которые были в употреблении, они проходят определенное обучение для того, чтобы работать консультантами. И привлекаются и специалисты, достаточно серьезные для обучения этих ребят. И я увидела результаты своего труда. И, конечно, когда человек видит результат своего труда, его уже из этой организации вытащить невозможно. Это понятно. И когда тоже вот спрашивают, что вы там делаете в этом Центре здоровой молодежи, я говорю, что я вижу результат своего труда. И уникальная особенность этого центра в том, что центр занимается не только реабилитацией, центр занимается направлением, которое, я надеюсь, и скоро будет распространяться по России, это ресоциализация и курация пациента после того, когда он проходит полностью реабилитационный срок. Потому что программы ресоциализации, они очень слабо еще представлены, так как и нет законодательной базы у нас по реабилитационным процессам. Но уникальная особенность Центра здоровой молодежи в том, что, во-первых, проводится ресоциализация пациента, просто очень долго говорить об этом, но там уникальные программы, что после ресоциализации происходит курация семьи и данного пациента, который находился на сопровождении реабилитационном, так еще и тот момент, что люди, которые хотят работать в Центре здоровой молодежи и помогать таким же пациентам, если мы говорим, что это заболевание, они могут быть трудоустроены в Центр здоровой молодежи. То есть они могут уже реализовать себя как специалисты, получать зарплату официальную и вот проводить такие мероприятия.
Я сейчас вспомнил, в школе еще в советской мы очень много там занимались вопросом роли личности в истории. Так вот, роль личности в истории велика, потому что высокие результаты центров здоровья молодежи по всей стране, они завязаны, конечно же, не в присутствии будет сказано, но тем не менее, связаны с Никитой, с той харизмой, которая у него есть. Если, так сказать, это еще доказывать, то это доказывается элементарно. Какой надо обладать харизмой, чтобы Армен Борисович Джигарханян подписал по Центру здоровья молодежи, Николай Валуев, Вера Брежнева, Рапопорт, Лютаева, Лиза Боярская, Паша Деревянко, Колокольников и многие-многие другие. Да, это люди, которые сами обладают харизмой, и вообще их на что-то уговорить достаточно сложно, как вы понимаете. И тем не менее это произошло. Я уж не говорю о тех действительно результатах серьезных, которые показывают Центр здоровья молодежи. Мы когда эти результаты сообщаем там профессиональным врачам-наркологам, они говорят, вы врете, таких результатов быть не может. Но когда мы им показываем действительно в реальности, они, конечно же, удивляются.
Вот насчет как раз вот этих всех известных людей, мы с Никитой неоднократно поднимали этот вопрос, и здесь я не могу его сейчас тоже не поднять. Вот очень часто говорят, рассуждают, касаемо Никиты, говорят, да он, ты же вообще знаешь, кто он? Он вообще нехрист. Ты что его там приветила на своем, значит, православном радио? И ты видела всех этих людей, которых он нагнал в свой попечительский совет? Недавно совсем имела, собственно, такой диалог с такими вполне адекватными, нормальными людьми. Ты посмотри, вот все за него там впрягаются. А почему? Надо понять, почему они это делают. Вот надо смотреть в корень.
Мировая закулиса, наверное.
Не меньше.
Я думаю, что Алексей Николаевич, это, наверное, единственный человек, который может дать прямой и правильный ответ на этот вопрос, потому что он с самого начала с нами. И благодаря ему вообще весь этот попечительский совет есть, такой, какой он сейчас.
Я могу вкратце сказать, да, чтобы долго
не останавливаться. Я даже сама ответ знаю.
Потому что, ну, честно говоря, уже устали мы отбиваться от этого всего. Это, как, знаете, как муха, которая уже все жужжит и жужжит. И пусть уже дожужжит свои оставшиеся дни. Потому что, да, действительно, когда был первый центр здоровой молодежи в Белгороде, в который, собственно, я приехал, где мы с Никитой познакомились, он был протестантский, и никто с этим не спорил. Но там были великолепные результаты.
Никто этого не скрывал.
Даже никто, да, никто этого не скрывал. Но там были великолепные результаты. Потом мы с Никитой достаточно плотно общались на эту тему. И я ему говорю, что, Никит, у нас страна многоконфессиональная, при этом основная наша религия православие. Поэтому мы точно должны переориентироваться. Другой вопрос, это не значит, что мы должны тут же отсечь остальные конфессии. Мы буквально вот в течение этих полугода открыли реп-центр в Пятигорске. Он абсолютно мусульманской направленности. Ну, да, там, да, и к нам даже приезжал на его открытие, значит, муфтий. Еще хотим сделать такой же центр в Казани. Но основной упор на сегодня идет на православные центры. Вчера, кстати, мне звонили, что вторая декада, по-моему, декабря, там как раз собрание наших православных центров, надо будет мне обязательно туда приехать, поучаствовать. Поэтому, естественно, что на сегодняшний день у нас направленность, основной вектор развития православной. Но есть остальные конфессии. Потому и есть вообще даже светские реп-центры. По одной простой причине. Мы не имеем права отсекать ни одного человека из тех, кто нуждается в помощи. Просто-напросто.
Оля рвется.
Да, я рвусь, я хочу сказать по поводу протестантизма, да, потому что...
Но вот для Санкт-Петербурга это вообще сверхактуально.
Это сверхактуально, знаете почему? Потому что вот те, кто говорят это, они забывают о том, что сама программа изначально 12 шагов, о которой все говорят и просто преклоняются перед этой программой,
это кто-то ругает.
Ну, ругают у нас, бывает, и ругают.
Анатолий хорошую статью писал, 12 да. шагов от Христа.
Вопрос, наверное, в том, что никто, я думаю, от наркозависимого не потребует количество часов нахождения.
Нет, конечно.
И тут, наверное, здравые и опытные духовники.
Я думаю, что если, да, грамотно... Да. человека приводить и дать ему то, что, в чем он нуждается. Но я больше, ну, все равно, я сейчас выступаю, конечно, больше за наше православное направление, потому что оно тяжело движется и очень много в него вкладывается. Очень, конечно, хочется поддержки. Но скажу одно, что мы много примеров приводили, почему так было. Я помню, на одной передаче я услышал очень хороший такой пример, когда один человек сказал, что когда твой ребенок попал в дом, который горит, ты не будешь ждать пожарников. Ты ринешься в этот дом и будешь спасать своего ребенка сам. И это абсолютно было, например, в нашем случае. Нам некогда было ждать, когда конфессии разберутся между собой. Нам некогда было ждать, когда, наконец, государство покажет, как правильно нужно выживать. Нам нужно было просто выживать. И я тогда не смотрел, ну, куда мне правильно ступить и что мне одеть, чтобы выжить. Я готов был выжить просто абсолютно без одежды, но остаться живым.
Ну, это все-таки разговор к тому, с чего начиналось. С того момента прошло много лет. Уже много лет. Поэтому на сегодняшний день я хотел бы сказать следующее, что православная конфессия в нашей стране является векторной и основной, и объединяющей остальные конфессии. Да? В любом случае, наша страна многонациональна и многоконфессиональна. Просто есть основная религия, которая объединяет. Поэтому в течение вот этих 7 лет мы долго, упорно и достаточно тяжело, тут Никита прав, выстраиваем именно православный вектор развития, при котором есть остальные конфессии. Обязательно. Обязательно. Каждая из этих конфессий имеет право на жизнь. Но основной вектор развития, конечно, православный. Потому что страна у нас православная, и эта религия является объединяющей в нашей стране.
Но более того, вот мы с Никитой в наших разговорах очень часто затрагиваем тему, что ну, и мнение, в общем-то, да, есть такое, специалистов о том, что православных, я имею в виду специалистов, священнослужителей, что наркомания – это проблема бездуховности. Наркомания – это помимо болезни, да, это история... страсти. Это история греха, это история там того, что...
Вы помните, что страсть – это страдание?
В какой-то степени.
Наркомания – это и есть страдание.
Согласна, что наркомания – это страдание не только для этого человека.
Удовольствие одних – несчастье других.
Более того, и даже страдание и несчастье самого наркозависимого в итоге.
В итоге, да.
Да. Удовольствие на первых порах, они заканчиваются страданиями там, в последующей жизни. И так как это все-таки действительно суицид... Да, очень часто наркозависимых даже не отпевают. Но, соответственно, и непонятно как, если для людей, кто верит в загробную жизнь, то есть дальше вообще это отношение к душе, душа, и куда она пойдет, и что с ней будет, это множество вопросов. Но тут вопрос именно такой, что не надо, наверное, может быть, забывать вот этого наличия в человеке духа и души. И, конечно, я с вами полностью соглашусь, что православие исторически традиционная для России религия.
Это безусловно.
Да, которая безусловно. То есть, должна быть определяющей. А вот теперь к вопросу поддержки, и вопросу государственной поддержки. Сейчас вовсю муссируется тема о том, что ближайшее прям будущее наконец-то будет счастье для всех реабилитационных центров, и получится там для центров будет государственная поддержка, называются даже цифры, или планируют выделить в размере 1 000 000 000 рублей на поддержку реабилитационных центров. Как вы видите возможность вот этого взаимодействия с государством? Мы неоднократно поднимали эту тему у нас в студии. Говорят, что будет некий сертификат, который будет там даваться, да, будет некое лицензирование. Не получится ли, что это будет опять очередная такая
Компанейщина.
Во-первых, хочется сказать, что мы про это говорили, о необходимости взаимодействия общественных организаций, которые занимаются реабилитацией, с государственными органами, с самыми различными министерствами, начиная с Министерства образования, заканчивая там Минсоцразвития, я уж не говорю там про все остальное, даже МВД. Да? То есть это должно быть абсолютное взаимодействие. Потому что одни стоят на земле, общественные организации, у других есть власть в руках и есть финансовые возможности. Поэтому об этом взаимодействии мы говорим уже очень много лет. Наконец-то стало понятно, что это действительно может быть.
Наконец-то кто-то сказал «да».
В чем взаимодействие? Нам, на самом деле, много не надо. В чем взаимодействие? Во-первых, вот мы готовы заниматься реабилитацией и ресоциализацией. Нам нужна помощь в ресоциализации, например. Да? Потому что здесь без государственных органов понятие ресоциализации достаточно сложно. Потому что это место работы, это место проживания, внешняя среда и так далее, и так далее, и так далее. То, что имеет отношение к ресоциализации. Что касается взаимодействия на первичном этапе, то, конечно же, если мы будем с наркологическими государственными клиниками сотрудничать, и они будут нам присылать после...
Пролечивания.
Да, после казни, после детоксикации будут присылать нам людей на реабилитацию, это уже хорошо. Кроме того, у нас сегодня более 50% людей, которые находятся на бесплатной реабилитации. Нам трудно закрывать это финансово, поскольку в основном мы закрываемся за счет тех, кто уже прошел у нас реабилитацию, сегодня занимаются каким-то бизнесом, еще чем-то, и они готовы нам помогать. Более 50% бесплатников. Конечно, нам тяжело. Нам очень тяжело финансово. Если бы государство хотя бы немножко нам в этом деле помогало, при том, что мы готовы отчитываться во всем этом, это было бы совсем неплохо. Вот несколько путей и направлений взаимодействия с государством.
А это, конечно, безусловно, большой подарок для всех центров. Такие суммы от государства. И я знаю, что это даже как Владимир Владимирович выделяет, да, в помощь через различные... Ну, у меня может быть информация, конечно, не совсем достоверная.
Федеральная служба наркоконтроля планирует задействовать на свой...
Через Федеральную службу наркоконтроля бюджет. Это будет распределяться. И то это еще вроде как под вопросом, еще не утвердилось. Но это очень здорово, да, что государство заботится, с одной стороны, но как представитель президента, ну, не маленькой организации и сети реабилитационных центров, мне стало немножко страшно, я вам честно скажу, что лично я даже не хотел бы участвовать в этих деньгах, потому что уже начинается такая некая информационная война между центрами, и каждый норовит просто получить свое, урвать, и даже есть тенденция открытия новых реабилитационных центров, то есть быстро-быстро открыть, чтобы было куда приходовать эти деньги. И вот если бы, как моя позиция, так лучше бы быть вне этих денег, но с добрым и честным, хорошим именем, чем участвовать в этих войнах, вырывать эти миллионы, которые миллион-то здоровья не даст. В миллионах-то суть выздоровления, потому что деньгами не купишь то, что получает зависимый, когда становится здоровым человеком.
А не будет ли выходом то, ну, во-первых, лицензирование, да я не буду даже вдаваться в рассуждение, каким образом оно должно проходить, но какое-то, да, лицензирование, это раз. И дальше либо распределение равномерно просто вот между теми, кто прошел лицензирование средств, либо все-таки вот такой формат, когда деньги дают не центру, а наркозависимому, грубо говоря, но дают не в формате средств, а в формате сертификата, когда человек имеет право на лечение, то, что один раз в жизни ему государство оплатит вот это вот лечение, реабилитацию и ресоциализацию, допустим, да. А у него по полису обязательного медицинского страхования предусмотрена детоксикация. И дальше после детоксикации он может воспользоваться там этим там сертификатом и получить полноценную вот такую помощь. Может быть, это будет? И дальше он будет выбирать. Это человек.
Тут тоже, знаете, вопрос такой сложный. Может быть, даже это и будет хорошо. Но в ЦЗМ ведь большое количество людей, большее количество людей находится бесплатно.
Я про это сказал.
Бесплатно. И поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Так он придет в ЦЗМ и скажет, вот я пришел, вот у меня сертификат, вы по этому сертификату от государства получите, пожалуйста, средства, а меня реабилитируйте.
Может быть, это и неплохо, потому что, в отличие от Никиты, я не стою на позиции, что нам не надо ничего от государства. Если государство нам готово дать деньги, мы не откажемся, правда, потому что я не могу сказать, что мы шоколадно живем.
Не откажемся.
Мы совершенно не откажемся. В какой-то будет форме, пусть решает государство. То ли это будет перечисляться насчет ТЗМ? То ли это будет в виде сертификатов, с которыми будут приходить
на
реабилитацию? Может, картошку дадут? Мы картошку возьмем.
Устина пустынь дает картошку.
Мы готовы картошку взять. Нам, на самом деле, посчитайте, сколько народу надо кормить ежедневно по всем центрам. Поэтому картошка нас тоже вполне устроит. Мы точно не откажемся от помощи государства. Так что я с Никитой не согласен. Нам нужна помощь, потому что у нас, еще раз, уже четвертый раз повторюсь, более 50%
бесплатников. Помогайте нам, пожалуйста.
Потому что есть люди, которые просят помощи, у них нет денег, мы не имеем права их не взять. Мы все равно их возьмем. И мы не будем его спрашивать на входе, так, ну ты хоть какую-то копеечку-то заплати, сколько у тебя там есть. Колечко продай, у мамы попроси денег, машину продайте семье, тогда и приходи к нам. Мы этого делать не будем. Если человек приходит и просит о помощи, мы его возьмем. Если он не может платить, ну что ж, это наша проблема. Мы будем ее решать сами.
Да, но если будут все бесплатные, то, конечно, мы не в состоянии.
Никита, скажи, пожалуйста, сейчас создается ассоциация реабилитационных центров.
Наконец-то.
Наконец-то, да.
Тоже про это мы говорили, уже лет 5 говорим про ассоциацию.
И не создавали.
Я даже в общественной палате это озвучивал.
И не создавали. Вот, вот сейчас вроде как создается. Инициатором, да, выступил Юрий Крупнов. Вопрос, вы участвуете, вы вместе, вы не вместе, что происходит и это что?
Вот именно очень хороший вопрос, поэтому я и боюсь этих денег. Потому что, конечно же, если кто-то государство нам даст возможность и поможет, никто отказываться не будет, безусловно. Но сколько мы не существуем, на сегодняшний день у нас более 40 центров по стране, в реабилитационных центрах находится более 500 наркозависимых выздоравливающих. И я скажу, может быть, есть центр больше, но я их не знаю, хотя я достаточно осведомлен о картине в России. Но при всем при этом, как сильно мы не информировали тот же ФСКН, и к Виктору Петровичу Иванову очень долгое время пытался попасть. А я понимаю, что человек очень занятый, но там есть структуры, которые занимаются этими делами всеми. И
третий департамент.
Да, и это эти письма все опускаются все ниже, 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 и в конечном итоге они возвращаются опять к нам. Совершенно не с той целью, с которой мы дали запрос. Поэтому вот эти ассоциации, нету какого-то сейчас общего государственного органа, который бы знал все реабилитационные центры.
Есть Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.
Но вот, я не знаю, я не скажу ничего плохого абсолютно. Никогда нам ФСКН не вредило, да, ну, не помогало. И тоже я...
Тоже
не...
хорошо.
Да, и тоже хорошо, что не мешают, мы как-то...
Нет, ну вот, понимаете, вот сейчас, в принципе, вот создается эта ассоциация. Казалось бы, вот прекрасный повод взять, встретиться, договориться... Но опять я, и вы не первый, кто мне сейчас говорит, что «Ой, нет, я не хочу вот как-то вот вместе». Получается, что даже среди общественных организаций мы сами не можем друг с другом договориться.
Да,
мы боимся, что это кто-то будет там делить какие-то деньги. Мы боимся,
а
что нам там, нас обделят,
на
наверное. Не знаю.
Но
я хочу
этот
ответ
просто
от вас услышать.
С сегодняшнего дня взаимодействия никакого не было никогда. И если ты выживешь сам, то значит...
Может быть, пришло время меняться?
Мы всегда за. Я всегда был за объединение, потому что на сегодняшний день Виктор Петрович озвучил на последнем собрании правительственном, что Россия вышла на первое место по употреблению героина в мире. Такого не было никогда. Поэтому без взаимодействия всегда об этом кричу. Я вот, пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем тем людям, специалистам, да, или кто постоянно ищет в нас какие-то минусы, какие-то неправильности, которые...
Попробуйте увидеть в нас плюсы.
Не, даже не так. Которые пытаются наше прошлое натянуть на нас, которого давно уже нет. И я считаю, что пускай даже тот же протестантский опыт, который в России, да, он рассматривается как негативно. Я считаю, что этот протестантский опыт, он был очень полезным для нас, чтобы сделать правильную программу сейчас. И вообще, я думаю, чтобы сделать хорошую программу, нужно использовать все опыты, исследовать все программы, все конфессии, чтобы взять отовсюду самое лучшее. И я хотел бы обратиться и попросить, что хватит бить нас палкой сзади. Потому что, когда вы бьете нас сзади, от этого люди гибнут. И пример, недавно вышла статья, уже не буду говорить ни города, ни газету. Вышла статья, мой лично знакомый, когда я приехал на похороны его, к сожалению, к его маме, я говорю, что ж вы мне не позвонили? Он говорит, он к вам собирался, статью прочитал, не поехал. Вот кто-то просто решил показать себя, высветить свои хорошие репортерские данные и ударил палкой нас сзади по спине. Я не почувствовал этого удара. Совершенно не почувствовал, как вот Алексей Николаевич говорит по эту муху. Почувствовал тот, кого сейчас уже нет. Его уже не вернуть. И я смотрел маме в глаза, и мне было просто страшно. Я хотел бы попросить просто этих людей в следующий раз, когда вы найдете за нами какой-то минус, какую-то ошибку, позвоните, покажите нам на нее. Мы готовы исправиться. Мы же не стоим на своем. Мы хотим совершенствоваться. Мы хотим идти вперед. Мы просим помощи у нашей страны. Мы же сами, граждане нашей страны, просим помощи у своей страны, чтобы выстроить и хоть как-то противостоять той проблеме, которая нависла и выдвинула нас на первое место.
Спасение утопающих. Дело рук самих утопающих, Никита.
Безусловно.
И вы знаете, я хочу дополнить вот к этому всему, да, что вот у меня тоже были такие варианты, когда мне тоже говорили, ну, вы как бы человек, представитель официальной медицины, вы же видите там какие-то перекосы, недокосы, что-то еще. Ну, такие люди, которые имеют определенный вес. Я им всегда говорю, вы знаете, прежде чем искать недостатки, можно вас пригласить, и вот я вам дам пару наркоманов, которые у нас, наверное, поработайте с ними, а мы посмотрим. Покажите нам класс, вот как надо строить реабилитацию, как надо разговаривать с наркозависимым, как нужно проводить группу.
Научите
нам, покажите.
Научите.
Ни один человек, кому я предлагала пойти в группу на наркоманов, для того, чтобы они показали нам, как нужно. Говорить можно, знаете, о, это вообще, говорить можно все, что угодно. А ты покажи делом, что нужно сделать, какие недостатки исправить. Со стороны, может быть, как-то видно. И вот еще такое дополнение. Я все время этот пример привожу и хочу здесь у вас сказать, когда мы полтора года назад были в Сочи в лагере, и я иду впереди, а сзади идут люди, которые отдыхают в этом же пансионате, которые и говорят, слушайте, посмотрите, сколько спортсменов нагнали, здесь же сейчас идут сборы спортивные. То есть ни у кого даже не было в мыслях, что 500 человек наркоманов, находящиеся неделю, ну, в самостоятельном режиме, никто не закурил, никто не выпил, никто не употребил наркотики, они подметают там дорожки, всем, я не знаю, ведут себя изумительно, но это действительно перерождение какое-то. Чемпионаты, да, это действительно уникальные вещи, которые, ну вот, в голове даже не укладываются. И маленькая ремарочка такая, что вот буквально позавчера я была на большом совещании, у нас в Санкт-Петербурге проводилась большая конференция в Институте Бехтерева, и там на всех слайдах, значит, москвичи показывали, не буду говорить кто и как, но везде написано, что у нас в России 3 государственных реабилитационных центра. Это говорят представители министерства. И я сижу и думаю, вот интересно, кто-нибудь из наших, из питерских скажет, а сидят наши, ну, уважаемые люди, у нас 5 реабилитационных центров только в Питере.
Да.
5 реабилитационных центров только в Санкт-Петербурге. И мне даже было неловко задавать вопрос, чтобы спросить, скажите, а вот, думаю, мало ли, ну откуда я знаю, ну как же так, у нас же 5 реабилитационных, я же участвую в работе этих 5 реабилитационных центров, государственные центры. Это что, незнание нашей структуры, сколько
я
у нас
думаю, да, я думаю, это именно
незнание. Ну, понимаете, вот у меня такие вещи, когда я слушаю доклад, даже, может быть, он и хороший, и интересный, но он обесценивается мгновенно, я понимаю, что страшно далеки они от народа. И вот вся критика, все какие-то моменты, ну, они, конечно, тоже определенный смысл не имеют.
Алексей Николаевич, профессиональный вопрос. Средства массовой информации. Средства массовой информации сейчас очень активно участвуют в жизнедеятельности молодых людей. Многие не общаются столько времени с друзьями, сколько проводят в сетях. Ну, я имею в виду, не общаются вживую. Вот вы мне сейчас рассказываете о проекте против СПИДа, хотя, на мой взгляд, я мониторю последние там лет 16-17 все проекты вот в такой тематике. Я профессиональный достаточно в этой теме человек, не заметила такого, вот честно, стыдно.
А те, кто в теме, заметили все. Я вам скажу.
Так вопрос-то вот в чем. Что надо поменять в наших средствах массовой информации? Что, на ваш взгляд, может быть, имеет смысл показывать в теме наркомании, в теме реабилитации, в теме, может быть, успеха истории вот бывших наркозависимых или еще чего-либо, чтобы, наконец-то, общество стало относиться к наркозависимым не как к изгоям и уродам, а как вот, ну, к больным людям?
Тут все очень просто. Российские журналисты сейчас, у них последний тренд такой, ну, чтобы как бы особо не напрягаться и, так сказать, особо там не мучиться. Ну, еще из Римской империи известно, что чего народ хочет? Народ хочет хлеба, крови и зрелищ. Вот крови и зрелищ. Поэтому у нас для того, чтобы получить свой гонорар, достаточно описать некое убийство или там что-то еще подобного плана, какое-нибудь зрелище показать такое же несусветное, и все будет хорошо, и все будет замечательно. Очень сложно рассказать о каких-то положительных тенденциях, чтобы это было интересно читателю, слушателю или зрителю. Действительно сложно. Действительно всегда надо находить, тут очень хороший пример есть, появилось такое слово, уже оно уже стало, это слово, уже оно уже есть. Белочка. Не в смысле болезнь белочка, а совершенно другое. Я тут был недавно в Кирове, где проходил фестиваль средств массовой информации региональных под названием «На семи холмах», и там ректор университета Кировского, он сказал, что как я не пытался зазвать журналиста, чтобы рассказать о работе университета, что у нас вот это появилось, что наша там команда тут заняла такие-то места, а вот здесь на федеральном уровне вот это сделали, а еще мы вот это построили, а у нас появился новый факультет. Журналистов было не заманить. Стоило моим друзьям позвонить мне и сказать, слушай, у нас тут белочка долго жила, в клетке. А сейчас вот мы уезжаем, белочку деть некуда. Ты не возьмешь в университет? Он сказал, ну давай возьму, конечно. Он забрал эту белочку в клетке, привез ее в университет, отдал на вахту и сказал, я после там, заседания приду, белочку заберу и в живой уголок отнесу. Он говорит, через 5 минут позвонили журналисты и сказали, а можно мы приедем вашу белочку с ними? Так вот, для того, чтобы написать про достижения футбольной команды, про победы на универсиадах, спартакиадах и олимпиадах, для того, чтобы рассказать о том, что ты построил новое здание общежития или что появился новый факультет, надо завести белочку. Только тогда приедут журналисты. Так вот, я теперь своим студентам все время говорю, когда вы хотите написать или сказать о чем-то положительном, о чем-то очень клевом, но вы знаете наверняка, что зрителю это неинтересно, потому что там не будет крови, там не будет секса, ничего этого не будет, найдите вот такую белочку. Как только вы найдете белочку, вас будут читать, слушать и смотреть. Просто надо напрягаться головой и вообще напрягаться. А для этого надо владеть ремеслом под названием журналист. А, к сожалению, этим ремеслом в нашей стране владеет очень мало людей, если говорить профессионально. Так что я призываю просто искать профессионалов, которые смогли бы находить белочки и рассказывать, в том числе про работу Центра здоровой молодежи.
Да, Оля. Да, я тоже, я присоединяюсь, очень присоединяюсь к этому тексту, потому что на самом деле тот уникальнейший опыт, который реализуется сейчас во многих городах России в ЦЗМ, его нужно только приветствовать и способствовать развитию данной организации.
Но с другой стороны, я, например, вот у меня было такое сотрудничество с еще тогда живым телеканалом «Столица», сейчас «Москва-24», и нам предложили, говорят, вот слушайте, у нас есть 2,5 часа ночного эфира. Ваша тема, молодежь, возьмите. Не поверите, мы пересмотрели порядка 20 формаций работы на... Ну, вот как бы на ночном канале для молодежи. Конечно, вот я хотела, чтобы это была тематика наркотики, это была тематика секс. Вот, я хотела, чтобы это была тематика абортов. Но вот, вот то, что действительно сегодня в молодежной среде максимально присутствует, и о чем практически никто не задумывается. Ни об ответственности, ни о последствиях, ни о чем остальном. Мы не смогли найти информации. Мы не смогли найти информацию, а те люди, которые приходили, редактора, которые, казалось бы, приносили прекрасное резюме, их просили написать там вот такой-то текст, они писали такой ужас. Вот. И я понимала, что у этих редакторов вся проблема-то у них в голове, что нет устоявшегося мнения, они как флюгеры. Что начальство говорит? Начальство говорит, налево надо. Ну, хорошо, напишем текст налево. А что сегодня? А сегодня говорят направо. Ой, давайте сегодня будем текст писать направо. А то, что это принципиально противоположные стороны.
Это нужно чувствовать. Я думаю, что еще раз хотелось бы сказать, что нельзя миллионами купить свободу человеку. Свободу человеку нужно отдать только чувствованием. Вот нужно его зажечь, чтобы он полюбил жизнь, чтобы он захотел жить. Как когда-то меня научили любить жизнь, и мне научили верить в свое будущее. Мне привили этот великий дар, который невозможно купить ни за какие деньги, веру, которая уже начинает устроить все.
Хочу спросить, а где сейчас учат тому, чему учили вас? Куда надо обращаться, куда надо звонить, где надо искать?
СЗМ? Да. Я думаю, что в этой передаче очень много, да, хорошего прозвучало про Центр здоровой молодежи. Я очень благодарен и Алексею Николаевичу, Ольге Викторовне, и вам, Юлия, и вообще этой передаче. Но я сразу скажу, что в нашей стране есть еще много хороших реабилитационных центров, действительно хороших, которых я сам знаю лично, чтобы не сложилось впечатление у слушателей, что только Центр здоровой молодежи. Далеко нет. И нам еще совершенствоваться, и мы, наоборот, просим помощи в этом. Но к нам может попасть, конечно же, абсолютно любой желающий, только главное, у которого есть желание что-то изменить в своей жизни. Наш телефон очень простой, 8 800 333 2007. 8 800 333 2007.
Может, это бесплатный телефон?
Это да? Абсолютно, да, бесплатный телефон. Звонок по России бесплатный, и он получит совершенно бесплатную консультацию. И в конце я хотел бы обратиться. Мне нам один раз очень сильно помогли в помощи для девочки, да, у которой были большие проблемы с ногой. Собрали там некую сумму денег, которая очень помогла. И у нас сейчас такая проблема вырисовалась. У нас в январе будет очень большой лагерь, где соберется более 600 наркозависимых. Это достаточно большой формат. Приедет и представители здравоохранения, и силовых структур. И на сегодняшний день мы арендовали пансионат военный. Из-за перестройки в Министерстве обороны сейчас, из-за смены руководителя, этот пансионат не сможет нас принять. И вот мы за месяц до проведения лагеря оказались в таком плачевном положении. И я бы хотел попросить, если у кого-то есть знакомые или пансионаты в области, в Москве, в ближайшем от МКАДа, мы бы очень были благодарны, если вы нам подсказали туда обратиться. И я думаю, что я мог оставить бы свой телефон. Это 8 495 220 30 39. И если у кого-то есть, какой-то совет по этому поводу, был бы очень признателен, если бы вы нам помогли. Спасибо большое.
Спасибо вам. А я напомню, что это программа «Ра истинно и ложно», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. У нас сегодня в гостях был Лосенков Алексей Николаевич, телеведущий, продюсер, председатель попечительского совета фонда Центра здоровой молодежи. Коротина Ольга Викторовна, главный медицинский психолог реабилитационных центров межрайонных наркологических диспансеров Санкт-Петербурга. Лушников Никита, президент фонда Центра здоровой молодежи. И мы разговаривали о том, что же надо нашей стране сделать и как работать вместе для того, чтобы наконец-то победить или хотя бы начать побеждать такую проблему, как проблема наркомании.
Или хотя бы, чтобы мы перестали быть на первом месте по употреблению героина.
Хотя бы. Наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». Спасибо и до свидания.
До свидания. Всего доброго, друзья.
Всего доброго.
До свидания. Спасибо большое.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!